Дорогие братья и сестры, пришло время открыть 22 главу Евангелия от Луки. И мы прочтем повествование, оставленное евангелистом Лукой относительно Тайной Вечери, относительно установления Нового Завета. 22 глава Евангелия от Луки с 14 по 30 стихи. «И когда настал вечер, он возлег с 12 апостолами, и 12 апостолов с ним. И сказал им: очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделал. Был же спор между ними, кто из них должен почитаться больше. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий ли или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пьете за трапезою моей в царстве моем и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Итак, братья и сестры, Христос в тайной горнице Сионской собрался с учениками своими, чтобы отметить израильский праздник, праздник Пасхи. Этот праздник свидетельствовал народу о милости, которую явил Создатель младенцам израильского народа. Вы помните, в ту страшную ночь ангел-губитель прошел по земле египетской, и он поразил смертью все первородное – или в семьях, или в стойлах, везде. Все, что родилось первым, было уничтожено, кроме тех домов, косяки которых были помазаны кровью пасхального агнца. И вот в память об этом чудесном избавлении от смерти первенца, в память от того, что после этого еще Господь и вывел народ из тяжелейшего рабства, и была установлена Пасха. Люди заколали агнца и вкушали его мясо с горькими травами. И они должны были вспоминать вот эту историю чудесного избавления из египетского плена. Христос заверил учеников своих, что Он очень желал есть с ними эту Пасху. Я думаю, что желание Христа было обусловлено не только тем, что эта Пасха была последняя в его земной жизни, и больше он никогда с учениками ее не отмечал вот так видимым образом. Я думаю, этими словами Господь показывает больше, чем это. Иисус любил своих учеников. И вы знаете, на Востоке вкушать с кем-нибудь пищу – это больше, чем совместный физиологический процесс. Вы знаете, это есть знак великой дружбы, знак великой радости, знак чрезвычайного расположения. Вспомните хотя бы вот эти евангельские свидетельства. Пастух нашел свою пропавшую овцу, и он созывает своих друзей и говорит: «Порадуйтесь вместе со мною, я нашел свою потерю». Видите, если люди хотели выразить свою радость, они собирали обязательно вечерний ужин. Или помните, как женщина нашла потерявшуюся драхму, и тоже она радуется, когда она обрела эту пропажу и зовет своих подруг, чтобы они вместе с ней радовались. Особенно вот эта притча о блудном сыне. Когда сын вернулся в отчий дом, вы знаете, дело не окончилось тем, что отец сказал своему сыну: «Ну, пойди на кухню, там тебя накормят. Я вижу, ты очень голоден». Нет. Было ясное приказание отдано самую лучшую пищу приготовить и устроить пир на весь мир, потому что этот сын был мертв и нашелся. Дорогие друзья, во всех этих событиях показана одна восточная идея. Когда люди собираются на ужин, они этим свидетельствуют, что ты мне духовно близок, ты мой друг, ты под защитой моей руки в этом доме. И вот Господь захотел ученикам своим засвидетельствовать эту же самую вещь, что Он чрезвычайно дорожит ими, что Он любит их, что Он верен им, и что они Ему не в тягость. «Очень желал я есть с вами сию Пасху». Это говорило о том, что в сердце Иисуса Христа не было никакой обиды, никакой горечи в отношении своих учеников. Христос не был придирой. Когда Он говорил эти слова, «очень желал бы есть с вами Пасху», это не значило, что Его любовь ослепила Ему глаза, и Он уже не видел недостатки своих учеников. Нет. Наш Господь по-прежнему видел их со всех сторон и знал, чего они стоят. Он прекрасно знал, что скоро они Его предадут, соблазнятся о Нем. Но посмотрите, Господь их любит. Господь свидетельствует: «очень желал я есть с вами эту Пасху». И Он продолжает: «Сказываю вам, что не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Господь ясно говорил, что Пасха является прообразом Царствия Божия, а сутью Царствия Божия является следующая вещь. Всякий человек должен из рабства греху перейти под начало, под господство Сына Божия Иисуса Христа и быть под Его управлением, быть в Царстве Иисуса Христа. И вот наш Господь желал, чтобы это Царствие Божие осуществилось, и Он сказал, что Он не будет есть от плода сего виноградного и не будет вкушать больше этой Пасхи до тех пор, пока Он не увидит, как совершилась подлинная духовная Пасха. И Господь знал, что до тех пор, пока вот это духовное царство наступит, до тех пор, пока действительно люди войдут в это царство, пройдет очень и очень много времени. Он знал, что Его церкви еще жить да жить. Однако Христос был готов ждать исполнения этого Божьего плана. У Него хватало терпения. Вообще, терпение Христу не занимать. Я удивляюсь, какое коротенькое у нас терпение. Если правильнее сказать, что у нас есть нечто похожее на попытки к терпению, чем само терпение. Но у Христа было подлинное терпение. Но другое дело Его ученики. Христос-то дождался бы откровения Царствия Божия, полноты Его, а вот ученики... Вот с этим была бы проблема. Для людей всегда было сложно ожидать. Помните, Христос рассказал несколько историй на эту тему. Он рассказал историю о неразумных девах, которые ждали-ждали жениха и уснули. Помните, Он рассказал историю о рабе, который начал ждать возвращения своего господина, а потом раз и загулял, запьянствовал. Ждать надоело. Помните о слуге, историю, которому был дал один талант, и вместо того, чтобы пустить его в дело, он ожидал своего господина, сложив руки, прожил жизнь свое удовольствие. И все эти истории показывают, что ожидать наступления Царствия Божия, ожидать явления Иисуса Христа за Церковью – дело непростое. И вот для того, чтобы мы могли его осуществить, Господь оставил нам вот эти чудесные наставления, наставления, которые скрывались и в знаках, показывающих на его голгофский подвиг, а также в дальнейших наставлениях. Самое тяжелое – ждать и догонять, а вот Царствие Божие как раз и открывается для ожидающих. Что же нам может помочь в ожидании наступления Царствия Божия? Я думаю, что прежде всего, чтобы дождаться Христа, мы должны чтить Его трудный подвиг. И здесь, стиха 19, мы читаем то, что сделал Иисус Христос. Но прежде всего, Он взял хлеб и, благодарив, преломил, подал им, говоря: «Сие есть тело мое за вас ломимое». Братья и сестры, Господь не напрасно избрал символом своих страданий хлеб. Он уже вторично возвращается к этому символу. Помните, когда-то Он беседовал с народом после чудесного умножения хлеба, и когда народ помышлял, вот если бы Он нам всегда подавал такой хлеб, как было бы здорово. Господь обращает их внимание на Себя и заявляет: «Я есмь хлеб жизни». Мы читаем Евангелие от Иоанна 6:35. «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». И вот здесь, когда Иисус снова берет хлеб и говорит ученикам: «Это тело Мое», ученики понимают, что снова Христос напоминает им о том, что Он является хлебом жизни. И действительно, дорогие друзья, хлеб очень хорошо олицетворяет суть нашего Господа и Спасителя. Вы знаете, хлеб – это не торт. Хлеб очень прост по своему составу. Мне кажется, даже мужчины могут испечь хлеб, если, конечно, захотят. И вот в этом показан Христос. Христос – несложная личность. Ну, в том смысле, в каком мы употребляем это слово «сложный человек». Христос простой. Он был весь открыт. Он был абсолютно предсказуем. А это значило, что если кто-то придет к Нему, чтобы попросить прощения, Господь прощение даст. Если кто-то из больных придет к Нему, чтобы попросить у Него исцеления, Он исцеление получит. Если кто-то, даже со злым умыслом, придет и задаст ему каверзный вопрос, он получит ответ. Господь всегда представлял Себя как дающим, всем просто и без упреков. Вот в этом была простота нашего Господа. Он был всегда свят, Он был всегда воздержан, Он был всегда любящ, всегда доступен. Вы знаете, это очень важная вещь, что Христос всем доступен, всем нужен. Хлеб вы найдете на столе очень простого, незнатного человека, и хлеб вы найдете на столе президента. Все люди, независимо от их социального положения, все нуждаются в хлебе. Точно так же каждый человек нуждается в Иисусе Христе. Он – наша основная жизненная потребность. Это ученики должны были запомнить. Христос – это все, в чем мы нуждаемся. И вы знаете, как хлеб дает жизненную энергию, удовольствие, точно так же и Христос. Он дает нам энергию и жизненное удовольствие. И вот ученики это должны были как бы увидеть вот в этом хлебе, который Христос взял в руки. Но Христос сделал нечто большее. Он преломил эту лепешку, Он ее разделил на части, дал Своим ученикам и сказал: «Се есть тело Мое за вас ломимое». Дорогие друзья, этими словами Господь сказал, что Он Себя отдает Своим ученикам. Отдает без остатка, на голгофские муки, на страдания, только лишь для того, чтобы ученики имели вечное наследие. Итак, вот первое значение – о которых Господь хотел подчеркнуть в этом акте установления вечери или Нового Завета, это то, что Он является подлинным питанием для нашей души, духовной пищей для нашей души. И второе, Христос является искуплением нашей души. Господь после этого взял чашу и сказал, что эта чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается. Стих 20. Знаете, в Израиле кровь животных проливалась в искуплении человеческого греха. И вот теперь наш Спаситель берет этот ветхозаветний образ искупительной крови и применяет теперь к себе. И говорит, что его кровь станет кровью Нового Завета. Это значит кровью искупления. Это прекрасная вещь знать, что мы с вами искуплены от суетной жизни. Это прекрасная вещь знать, что все наши грехи, они покрыты драгоценной кровью Иисуса Христа, и у чад Божьих нет ни одного непрощенного греха. Вот это и должно было помочь ученикам дождаться Иисуса Христа. Братья и сестры, и в самом деле, дожидаться Христа действительно сложно, но если вы живете голгофским подвигом Спасителя, вы тогда всегда будете готовы, чтобы встретить Его, потому что вы о Нем и не забывали. Если вы действительно сердцем принимаете искупительную жертву Христа для себя, вы обязательно дождетесь Иисуса Христа, наступления Его Царства, потому что в этой драгоценной искупительной крови вы нуждаетесь каждую минуту вашей жизни. Вот мы сегодня будем завершать наш день. У каждого из нас он сложился по-особенному. Но я думаю, что всякий из нас скажет примерно следующую фразу. «Господь, ты знаешь, что при всем моем старании я не смог прожить этот день достойно. Прости меня». Вот вам, пожалуйста, вы выразили этим самым вашу веру в искупительный подвиг Христа, вашу нужду в том, чтобы Его драгоценная кровь покрыла ваши сегодняшние прегрешения. И это вы будете делать и сегодня, и завтра, и год, и 10 лет, до тех пор, пока Господь не возьмет вас с этой земли. Если вы помните, что Христос – ваша пища и ваше искупление, вы дождетесь Его. Чтобы дождаться Иисуса Христа, нужно верить в Божье предопределение. С 21 стиха: «И вот рука, предающая меня со мною за столом, впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Дорогие братья и сестры, сам Иисус сознавал, что Его жизнь складывается не под влиянием земных факторов, а под влиянием божественных факторов. А если бы мы присматривались к жизни Христа, если бы мы не знали этих слов, мы бы тогда сказали: ну да, Господь попал в водоворот. Тут вот Иуда откуда-то появился, как он сумел переродиться. Тут фарисеи, книжники возмутились, ну что им в голову ударило? Такого невинного, такого прекрасного, такого великого пророка предать? То ли не с той ноги они стали. Может быть, этот первосвященник страдал такой, знаете, особо агрессивной формой шизофрении, поэтому все так случилось. Нет, Господь не ссылается на эти факторы. Еще раз послушаем, что Он говорит. Сын человеческий идет по предназначению. Кто предназначил вот этот путь Христу? Израильское правительство? Иуда? Нет. Господь много раз говорил, что Сын Человеческий идет, как написано о Нем. Значит, это предназначение было зафиксировано в Священном Писании. Интересно, когда же Бог успел составить это предназначение Иисусу Христу? Когда Он расписал план Его жизни? Может быть, вот как Господь вышел на служение в 30 лет. Отец Небесный посмотрел на Него, посмотрел на всю обстановку, все это взвесил. Он же быстро решает все вопросы. И, наверное, Он сказал: так будет вот так и так и так. Когда Бог предопределил Христу вот этот жизненный путь? Еще до создания мира. Вспомните 39-й псалом, там пророческие слова Иисуса Христа. «Жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Вот я иду исполнить волю твою, Божию». И вот в этом плане Бога было учтено все относительно Христа. Было учтено, в каком городе он должен родиться, в какое время, от кого, сколько он пробудет в Вифлееме, сколько он пробудет в Египте, сколько он пробудет в Назарете. Все было учтено в Божьем плане. Сколько у него будет учеников, какие у него будут переживания, какие будут исцеления. Все это было учтено в Божьем плане. В Божьем плане были учтены слова, которые Христу скажут люди, окружавшие его крест. В плане Божьем было также решено, сколько ран получит его тело, сколько гвоздей пронзят его тело. В Божьем плане было все учтено. Поэтому Господь сказал, что Он идет по предназначению. И вот теперь мы обратим эту вещь к себе. Мы сказали, что чтобы дождаться наступления Царствия Божия или возвращения Иисуса Христа на эту землю, нам необходимо верить в Божье предопределение. Как вера в Божье предопределение может помочь нам дождаться Иисуса Христа? Братья и сестры, вы знаете, когда мы думаем, что наша судьба определяется людьми и земными обстоятельствами, тогда у нас никакой уверенности в сердце не будет, потому что нередко обстоятельства превозмогают нас. Но когда мы знаем, что Бог уже все решил, точно так же, как это было сказано Давидом, что все дни для меня назначены, ты мне предложил, когда из них ни одного еще не было. Помните знаменитый 138-й псалом? Я еще слова не скажу, а ты уже знаешь все. Братья и сестры, когда мы знаем, что Бог управляет нашей жизнью и защиту свою подает, посылает нам то, что желает, что нас к благу и к счастью ведет, вот это сохраняет наше сердце от внутреннего раздрая. Мы не ропщим на судьбу. Мы просто смиряемся с Божьей рукой. И мы говорим, да, Господь это допустил, Господь то допустил. Но при этом, дорогие братья и сестры, когда мы говорим о такой важной тайне, как Божье предопределение, мы должны учитывать следующую вещь. Здесь сказано, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. Мы не должны считать, что человек какой-то винтик в этой гигантской машине, что у него нет ни своих чувств, ни своей воли, что просто вот его кто-то запрограммировал, как, допустим, Иуду Искариота на предательство. Так он и пошел. Нет. Бог, управляя всем, дает человеку возможность действовать по-своему, действовать в силу своих греховных амбиций, но одновременно, дорогие друзья, Бог все это контролирует, и Он не позволяет человеку переступить край, который Он ему положил, как сказано где-то у пророка Исаии, здесь предел надменным волнам твоим. Бог все предопределяет, но горе тому, кто идет против Бога. Бог все предопределяет, но горе тому, кто позволяет греху управлять его жизнью. Бог все предопределяет, но горе тому, кто перестал молиться. Бог все предопределяет, но горе тому, кто перестал свидетельствовать о Христе. Вот эти две вещи нам нужно совместить в своем разуме. Посмотрите, Христос не объяснил, как совершенно свободный поступок Иуды, как он соотносится с волей Вседержавного Бога. Почему Христос не объясняет? Наверное, потому что мы не можем просто этих вещей понять. Мы принимаем это так же, как принимал Иисус Христос. Все предопределено, но горе тому, кто совершает грех. И вот когда мы верим в это Божие предопределение в отношении себя, когда мы проявляем не пассивную, а активную веру, вот тогда мы с вами сможем дождаться Божьего Царства. Если Господь придет, Он не застанет нас внезапно. Чтобы дождаться Иисуса Христа, нам нужно иметь сердце слуги. Мы прочли, как между учениками был спор, кто из них должен почитаться больше. И вот тогда Господь преподал им наставление, что цари земные господствуют над народами, владеющими благодетелем называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньше, начальствующий, как служащий? Ибо кто больше, возлежащий ли служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий? Дорогие братья и сестры, у нас, у баптистов, есть такой хороший обычай украшать стены наших жилищ текстами Священного Писания. И я знаю, что на первом месте по значимости у нас ободряющие тексты. Ну, типа того, что «Не бойся, я с тобой, не смущайся, я Бог твой, я поддержу тебя, я помогу тебе». Мы готовы все стены нашего жилища вот украсить такими текстами. Но знаете, я не видел ни одного жилища, ни одной квартиры, где бы был написан этот текст. А именно: «Но кто из вас больше, будь как меньше, и начальствующий, как служащий». Поройте в своей памяти, может быть, вы посещали такой дом, и вот именно этот текст вы нашли в этом доме. Кто из вас вспомнил, поднимите руку. Увидите, никто не мог вспомнить этого текста, а он, между прочим, самый важный. Отчего ж, дорогие братья и сестры, мы, ожидающие Иисуса Христа, вдруг запамятовали относительно этого текста? Ответ простой: да он нам не нравится. И то, что не нравится, то мы погружаем в глубины нашего подсознания. А вот то, что нам нравится, Божья милость, Божья помощь, Божья любовь, Божья поддержка, вот это нам нужно. В прошлое воскресенье у вас была проповедь. Я болел, а вы наслаждались темой Божьего качества, по-моему, благодать. И когда я спросил там кое-кого: Виктор Семенович, такое было чудесное собрание, такое было необыкновенное, мы вам передать не можем. Ну, я так искушаюсь, спрашиваю, о чем же шла речь? О Божьей благодати. Такие вещи нам нравятся, которые говорят о том, как Бог нам служит. А вот чтобы мы кому-то служили, это нам не нравится. Братья и сестры, ну знаете, нам будет сложно дождаться Христа, если у нас будет гордое сердце. Если у нас не будет сердца слуги. Потому что тот человек, который уже начинает здесь на земле царствовать, которому уже здесь на земле хорошо, поверьте, он никогда не возмечтает о небе. Он никогда не будет ждать наступления Царствия Божия. Он уже его своими руками здесь создал. Братья и сестры, нам нужно себя смирять. Если вы думаете, что вы смиренные люди, посмотрите на этих учеников. Они были во много раз духовнее вас, и меня в том числе. Ведь за их плечами была самая лучшая семинария в мире. И их количество часов, которые они прослушали из наставления Христа и лицезрения Его дел, вообще не поддается никакому описанию. Если здесь есть математики, пожалуйста, вычислите вот там где-то за 3,5 года, это более 1000 с лишним дней, по 24 часа. Вот сколько учебных часов ученики пробыли в этой семинарии. Спали они мало, кстати. И вот при таком образовании, и при всем, при том, что рядом с ними здесь был Творец мира, при всем при том, что благодать Божия наполняла эту горницу,
Вдруг к ним пришли эти мысли, кто из нас больше. Вы думаете, это случайность? Нет. Просто Господь хотел нас научить, хотел своих друзей научить. Даже в самом святом собрании вы можете испытать приступ каких-то нечистых чувств. Плоть жива в вас, она бодрствует. Даже тогда, когда вы спите, и вот вы должны бояться сами себя. И вот самым лучшим средством, которое поможет нам держать себя в надлежащем виде, это когда мы служим людям. Вот эта позиция сохранит нас от гордыни лучше, чем тысячи и тысячи молитв и песнопений. Желаете дождаться Иисуса Христа, имейте сердце слуги. И, наконец, чтобы дождаться Иисуса Христа, никогда не упускайте из виду вашего славного будущего. Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престоле судить 12 колен Израилевых. Дорогие братья и сестры, мы должны знать, что трудности временные, а царствие вечно. И вот это вечное царство Господь своим ученикам очень твердо пообещал. И посмотрите, Он употребляет здесь очень сильные слова. «Я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство». А посмотрите, Господь сказал точно так же, как Бог, мой Отец Небесный, очень серьезно завещал мне царство. И никогда слово Отца не могло быть взято назад и не могло бы не исполниться. Точно так же и я завещаю вам царство. Вы будете в нем, вы достигнете вашей конечной точки земного существования небесного царства. И в этом небесном царстве вы будете есть и пить за трапезою моею. Но не только эти удовольствия будете получать, еще станете судить 12 колен Израилевых. Братья и сестры, вы знаете, если вы не уверены в своем спасении, если вы не уверены в своем будущем, если вы не уверены, что и вы будете вместе с Христом сидеть на престолах славы, вы не сможете дождаться Иисуса Христа. Вы не можете ожидать Его царства. Неуверенный человек, вы помните, об этом говорит апостол Иаков, если есть нужда в мудрости, да просит у Бога, немало не сомневаясь, ибо сомневающийся подобен морской волне, ветром развиваемой, и да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вы слышите? Бог не благоволит к неуверенности. Это людям кажется смиренным сказать, ну, может быть, где-то с краю в Царстве Божьем я окажусь. И мы, глядя на такого человека, скажем, вот какой смиренный экземпляр. Как приятно с таким человеком общаться. Но Бог этого не скажет. Бог скажет, да не думает такой человек что-нибудь получить от Бога, почему он не уверен. И ведь речь идет не об уверенности в своих силах, а речь идет, послушай, в уверенности в Боге. Ведь это же Христос сказал ученикам, вы сядете судить 12 колен Израилевых. И когда ученики сказали бы, ну да, возможно, мы надеемся, что так произойдет, этим самым они поставили бы авторитет Христа ниже всего на свете. Неужели Бог может сказать то, что не или маловероятно, то, что может быть опровергнуто жизнью? Дорогие друзья, а если вы уверены не в себе, а если вы уверены в способностях Бога исполнить обещанное, если вы уверены в том, что верующий в Сына Божия имеет вечную жизнь, и что любовь Божия доведет вас до вечной цели, тогда вы непременно дождетесь явления Иисуса Христа. Оно будет желанным для вас. Вы будете говорить непрестанно, как об этом повествует книга Откровений, «Ей гряди, Господи Иисусе! Я хочу войти в Твое Царствие, я хочу разделять общение с Тобою». Вот как наш Господь учил своих учеников дожидаться Царствия Божия. И Он учит нас сегодня с вами. Мы можем Его благодарить за эту науку. Я также хотел бы все-таки обратиться к тем, кто в этот чистый четверг, к сожалению, не имеет чистое сердце. Вам очень нужен Христос. Христос, который жизнь свою отдал 2000 лет за вас. И этот Христос желает, чтобы вы вступили с Ним в общение. Этот Христос желает, чтобы в этот чистый четверг ваше сердце было чистым. Придите к Нему с покаянием. Там, где вы находитесь, склонитесь перед Ним на колени. Или если вам трудно, можете стоя помолиться. Обратитесь к Нему с молитвой, в которой вы Ему скажете, что вы желаете быть Его учеником, что вы желаете, чтобы Он был вашим наставником всю вашу жизнь. И тогда для вас будет нормальным, естественным ждать Небесного Царства. Аминь. Помолимся. Благодарим Тебя, наш милосердный Господь, за эти чудные наставления о том, как мы можем дождаться наступления Твоего Небесного Царства, Твоего явления за нами. Господь, и мы сердечно благодарим Тебя за Голгофский подвиг. Благодарим Тебя, что он был свершен для нас. Благодарим Тебя, Господь, что вечное предопределение распространялось не только на Твою жизнь, но распространяется на жизнь нашу. Все, что с нами случалось, случалось по Твоему допущению. Правда, мы часто Тебя не понимали, мы роптали на Тебя, Господь. Нам что-то не нравилось в Твоих действиях, и мы даже считали, что было то, что не Ты допускал. Прости нас за маловерие. Господь, мы принимаем, как из руки Твоей, нашу судьбу, и знаем, что случайности у Тебя нет. Не все нам понятно, Господи, но ясно одно, что Ты управляешь всем. Господь, мы просим Тебя, чтобы корень гордости никогда не возник в нас, не осквернял нас, но помоги нам видеть себя слугами всех. Нам это не хочется, но Ты смиряй нас, Господь, пошли нам Твои чувствования, и помоги нам никогда не терять из виду вечную перспективу, что мы наследники Твоего Царства, что Ты доведешь начатое дело до конца. Господь, мы знаем, что это Твои возможности здесь, а не наши, поэтому мы доверяемся Тебе, а мы будем, в свою очередь, делать то, что Ты нам повелеваешь. Мы Твои рабы, мы просим Тебя, освяти нас, освяти, Господи, каждого, кто прикоснется к этим святыням во имя Иисуса Христа. Аминь.